Дорогие ребята, сегодня для вас мы читаем следующую главу из книги Инока Алексия «Искра Божия». Эта глава называется так: «Светлые точки. Духовное чадо отца Георгия». «Ты нашей жизни ежедневной, душа и свет в своей судьбе. Мы видим с верой задушевной небес посланников тебе. Господь послал тебе на долю чужих, но любящих детей, вести к добру их ум и волю, любите Бога и людей». Всего сердечней и заветней молитву шлем мы к небесам. Да взыдет труд твой многолетний, как благовонный фимиам. И сам Господь своей десницей тебя воспримет в вечный свет и да воздаст тебе старицей за много-много трудных лет. Это отрывок из стихотворения Зиночки Осколковой, посвященного отцу Георгию Лаврову. Вот что писал Георгий Лавров своим духовным чадам. «Зачем, мое милое дитя, часто поддаешься ложным мыслям, скорбишь и раздражаешься? Зачем унываешь и скорбишь, что ты одинока? Мы не одиноки. С нами и внутри нас живет божественная сила, всегда борющаяся против жизненного зла. Береги это сокровище». Все мы желаем быть счастливыми, спокойными и довольными. А в чем же наше счастье и спокойствие? Счастье мыслящего человека состоит не в том, чтобы в жизни играть милыми игрушками, а в том, чтобы как можно больше вносить света и теплоты в окружающих людей. А свет и теплота – это любовь к Богу и ближним. Так вот, моя голубушка Катюша, если мы исполним эту заповедь и подобное ей, то Царство Небесное наше. Отец Георгий отличался сердечной добротой и мягкостью, обладал исключительным даром любви и радости о Господе, который унаследовали и его духовные дети. Все духовные чада батюшки в жизненных бедах и испытаниях, выпавших на их долю, всегда имели упование на Христа, подающего радость и утешение в самые трудные минуты. В 20-е годы беспокойного 20 века жила в Москве на Смоленском бульваре школьница Лена Чичерина. Она училась в последних классах семилетки и очень любила бегать с подружками в театр. Занятия в школе были для них на втором плане, а театр – в центре всех жизненных интересов. Туда девочки проникали всеми способами, без билетов. Лена в ту пору несколько раз побывала в Даниловом монастыре и прониклась его красотой. Ей понравились иконы, пение и ход богослужения. Девушка была тронута всей обстановкой. Она говорила подружкам: «Девчонки, если у нас с театром ничего не получится, вот еще где жизнь интересная». Но театр все же оставался душой Лены. Шли годы. Лена все бегала в театр. В школе увлекалась кружком драматизации по системе Станиславского. Делала успехи. Выступала на школьных спектаклях. И, наконец, созрело решение – быть артисткой. Создать собственный театр, никогда не выходить замуж и всю жизнь отдать искусству. «Школа наша называлась «Школой эстетического воспитания», – вспоминала Лена, – и была показательной. Внутри здания школы было наполнено всевозможными фантастическими образами. В вестибюле находилась трехметровая фигура человека, состоящего из кубических и цилиндрических форм. Стены лестницы были разрисованы какими-то фигурами в полете, в футуристическом стиле. В школе было множество кружков ритмики, восприятия музыки, акробатики, драматизации, и ученики проводили здесь целые дни, засиживаясь допоздна. Приближалась весна, летний отдых, отъезд из Москвы на все лето. Школа окончена, осенью надо поступать в театральное училище. И тут пришла откуда-то мысль. На поступление в театр нужно благословение церкви. А где его взять? Нужен старец. К отцу Георгию идти не хочется, потому что ему известно о моей небрежной учебе в школе, о постоянном хождении в театр. Уж лучше поехать к отцу Нектарию из Оптиной пустыни. Он живет где-то в деревне. К нему ездят москвичи. Но нужны деньги на поездку, да и не пустят, пожалуй. Приходится идти к отцу Георгию. Вопрос несложный и не займет много времени. Только получить благословение на учение, а затем с легкой душой все лето отдыхать. Данилов монастырь. Вот и коридорчик. Икона в полумраке, перед ней горит большая красная лампада, озаряя лик Божьей Матери. Тихо, уединенно. Тут так хорошо, что и уходить не хочется. Где-то слышится стройное пение. Это спевка в Покровском храме. Девочки готовятся к службе. Лена просто объявила отцу Георгию, зачем пришла. Рассказала о своей мечте. Но не все так просто бывает в нашей жизни. О каждом человеке Бог имеет свое определение. Каждому уготовил особенное призвание. И горе нам, если мы пойдем не по тому пути, который приготовил для нас сам Господь. Старец посмотрел на Леночку и ласково, но решительно отверг ее намерение. «Девочка», — сказал он, — «это совсем не твой путь. У тебя путь совсем другой. Тебе даже в театр ходить совсем не надо». В церкви у нас тоже есть свое искусство. Вот послушай, как стройно поют девочки. Погляди, какие красивые иконы. Нет, в театр пути тебе нет. Старец твердо произнес это слово. Почему же так уверен он был в этом вопросе? Ему это открыл Господь, как открыл когда-то Господь старцу Амвросию, что пришедший к нему мальчик в будущем станет хорошим наставником спасения. Так и теперь открылись у старца Георгия духовные очи, и увидел он волю Божию о Леночке Чичериной, увидел, что быть ей уготовано монахиней. Но сразу не стал ей батюшка этого говорить. Пусть сама потихоньку догадается. Так будет милостиво. «В театр пути тебе нет». Как гром поразили эти слова Леночку. Ведь кроме театра ее ничто не интересовало. «Свет померк для меня», вспоминала впоследствии Елена. Каково было это слышать, когда уже в кармане и билет на завтрашний спектакль в Амхате. Лена не сдавала своих позиций, стала уверять батюшку, что в старости готова и в монастырь. А сейчас надо заниматься любимым делом. Столько мыслей, идей, стремлений. Вся цель жизни у меня в искусстве. Я стремлюсь к нему с самого раннего детства. А батюшка все свое заладил. Рассказывает о том, как приходила к нему одна пожилая дама, которая, как и Лена, начинала молодость с театра. Были успехи, слава. Но потом все пошло иначе. Начались неудачи, разочарования, оскорбления, обиды, отчаяния. И до того дошло, что она несколько раз пыталась покончить с собой. Теперь она вся измученная, печальная пришла сюда. А уж помочь ей сейчас трудно. Жизнь-то вся уже поломана, прожита, и душа истерзана. Поэтому и говорю, что путь человека складывается с молоду, и потом трудно его изменить. Лена обиделась на батюшку и в уме своем решила все сделать по-своему. А сейчас только дослушать наставление и скорее бежать домой. Заботливый старец продолжал. «Нет, деточка, сейчас с молоду надо прокладывать жизнь правильно, а к старости уже не вернешь времени». Много еще говорил отец Георгий, стараясь убедить Лену, что мечта ее обманчива и не даст ей счастья в жизни. Лена вышла разобиженная, даже разгневанная на него, с камнем на сердце. «Так безжалостно разрушить жизнь! Да и почему я должна слушать какого-то старца?» Все лето в душе девушки шла борьба. В голове теснились разные мысли. Настроение Лены резко менялось. То слезы, рассеянность из-за ускользающей мечты, то бурное негодование и дерзкие решения. Сделать по-своему и все. Вот пойду осенью и поступлю в театральное училище. Но, видимо, молился святой старец, чтобы просветил Господь юную душу, вразумил, как поступить. И вот однажды, стоя в храме, Лена особенно четко услышала слова церковного песнопения: «Святым духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется троическое единством священной тайне». И на душе сделалось так хорошо, легко, светло и радостно, что ничего в жизни уже не надо. Вот она, радость жизни с Богом. Это дороже любых сокровищ, просвещение Святым Духом. Этим-то и живет душа, чистотою возвышается. Теперь было решено покончить с театром. Правда, чем теперь жить, неясно. Но внутри зрело нечто большее. Открывались какие-то неведомые дали. В церкви каждое слово достигало сердца. Службы проходили с интересом. Все церковное теперь стало милым и родным. В следующий раз, придя к старцу, Лена попросила у него какую-нибудь духовную книжку. Он торжественно спустился по ступенькам из своей келии, двумя руками держа над головой небольшую книгу, как диакон выносит Святое Евангелие. Это была лествица. Первая глава гласила «Об отречении от жития мирского». Лена читала ее с упоением, поздними вечерами, и не могла начитаться. «Батюшка, а ведь все описанные здесь искушения и у меня есть», — говорила Лена старцу. А батюшка успокаивал ее, чтобы гордость не пустила корешки. «Что ты, деточка, это ведь только у больших подвижников великих такие искушения бывают». Лена стала по-особенному одеваться. У нее появился черный жакетик, черный в белую крапинку платочек, который она повязывала низко над бровями. Из-под платочка были выпущены недлинные волосы, собранные в бантики. Некоторые знакомые стали говорить Лене: «Но ты прямо как какая-то послушница одеваешься». Иногда к ней приходили целой стайкой подружки и звали принять участие в какой-нибудь постановке, говоря, что как раз Лена подходит на определенную роль. Но девушку это уже не увлекало. Она даже порвала все любимые фотографии актеров, хотя и не без горечи. Лена устроилась на курсы художественной вышивки при Музее народного творчества. Вышивание нисколько ей не давалось, но был там и другой предмет – рисование. Вскоре по рисованию Лена выделилась из общей среды учащихся. «У меня открылся талант к рисунку», – вспоминала Елена. «Яркая фантазия, долго сдерживаемая, тут прорвалась. Дамы стали заказывать себе шляпки с моим рисунком. Преподавательница, шутя, говорила, что я отбиваю у нее хлеб. В конце года устроили выставку вышивки и рисунка. Многие художники приходили посмотреть мои работы». Лена всей душой полюбила церковные службы и впоследствии поняла, что тихая жизнь в церкви и есть то самое заветное стремление ее души. Поняла, что ей нужна только молитва и служение Господу, а не искусству, как бездушному идолу. Именно подготовка к жизни небесной стала основным занятием Елены. Полученный от Бога творческий талант она применила в иконописи и затем в написании книги о святом старце Георгии «У Бога все живы». Скончалась монахиня Екатерина, в миру Елена Владимировна Чичерина, в 1997 году в княгинином Свято-Успенском монастыре города Владимира. Татьяна Мельникова родилась 20 января 1903 года в Польше, в православной семье. С началом Первой мировой войны семья Мельниковых переехала в Царское село, где Таня и ее младшая сестра Галя учились в гимназии вместе с великими княжнами Марией и Анастасией. Впоследствии Татьяна вспоминала их с нежностью и печалью, подчеркивая необыкновенную скромность великих княжон и в поведении, и в одежде. После революции семья Мельниковых поселилась в Нижнем Новгороде. Там Таня познакомилась со своим первым духовником, епископом Петром Зверевым. Под его руководством Татьяна стала преподавать закон Божий и церковное пение в монастырской воскресной школе. В эти годы она выучила наизусть Евангелие от Марка и несколько канонов и акафистов. Позднее, в тюрьмах и ссылках, при отсутствии книг, это очень помогало и ей, и окружавшим ее верующим людям. После смерти владыки Петра Таню чаще всего можно было видеть в Свято-Даниловом монастыре. Здесь Татьяна имела возможность беседовать о путях спасения с мудрым старцем Георгием Лавровым. С юных лет Таня тяготела к монашеству и не думала о замужестве. Много раз она просила своего батюшку о постриге, но он с улыбкой ласково говорил ей: «Подожди, деточка, будешь еще матушкой». Святому старцу были открыты пути промысла Божьего. Он видел призвание каждого человека, приходящего к нему за советом. Так важно выбрать в своей жизни именно тот путь, который задумал для человека сам Господь. И так страшно ошибиться. Татьяна мечтала о монашестве, а Господу было угодно, чтобы она была матушкой, растила детей и внуков. После похорон батюшки Таня Мельникова вернулась в Москву к родителям, но была арестована. Чекисты допрашивали Таню в течение нескольких месяцев с угрозами и нецензурной бранью, требуя назвать членов организации Лаврова. Наступил Великий пост. Следователь на допросах стал необыкновенно вежлив, рассуждал о посте, читал отрывки из Евангелия, хитростью пытался разузнать имена духовных чад отца Георгия. Но Таня чувствовала лукавство врага и молчала, когда ее, голодную, ослабевшую, попытались соблазнить явствами, кофе, бутербродами, пирожными. Таня едва держалась на ногах, глотая слюну, отказывалась, и следователь вновь срывался на крик и брань. Переносить все это помогала только молитва. Как-то раз на допросе следователь сказал Татьяне: «Вы все представляете собой светлые точки, собранные вместе. Точки разгораются сильнее, а потому их надо раскидать, и они потухнут». Однако этого не произошло. Точки все путешествуют по белу свету, но что-то не слышно, чтобы они потухли. Исповедницу Христову сослали на 3 года в город Бийск Алтайского края. Там она была лагерной медсестрой. Наконец, в 1936 году Таня вернулась из ссылки и оказалась в Сергиевом Посаде. Много раз вспоминала Татьяна Борисовна слова отца Георгия: «Подожди, деточка, будешь еще матушкой». Поразительно оказалась сила его молитв и пророчеств. Спустя некоторое время Татьяна встретила благочестивейшего человека по имени Тихон. Они поженились, и Господь дал им 2 детей – сына и дочь. Тихон Пелих стал священником, а Татьяна – его преданной матушкой, как и провидел отец Георгий.